Кирилл Туров. Первая проекция. Пролог. Вот уже какое-то время я не могу понять, что со мной происходит. Каждое утро я боюсь открывать глаза, в очередной раз ожидая того, что проснусь не в своей постели, не в своем доме. Впрочем, своими все последние дома я могу назвать только с большой натяжкой. Все это началось совсем недавно, какую-то неделю или полторы назад. Честно говоря, я немного запутался в происходящем, поэтому мне сейчас тяжело восстанавливать хронологию всех событий. Но я постараюсь это сделать. Я постараюсь вести дневник наблюдений, даже если каждый раз мне придется его писать с самого начала. Это помогает мне не сходить с ума от происходящего и хоть как-то систематизировать события. Глава первая. Начало пути. «Андрей, что с показателями давления?» Голос куратора испытания вывел меня из размышлений о вечном. Я глянул на пляшущие столбцы графиков, нашел барометрические, сделал, как и подобает, небольшую отметку в журнале, после чего ответил. «Показатели давления в норме». Куратор продолжил спрашивать о температуре, скорости распада ядра, количестве электронов, пойманных специальной электромагнитной ловушкой, а также о прочих, абсолютно стандартных данных, которые используются для корректировки эксперимента, в случае необходимости. Наконец, пришло время завершать опыт, и я облегченно вздохнул, поскольку теперь можно было отправиться домой. Моя смена давно закончилась, но мне пришлось задержаться из-за затянувшегося эксперимента. Куратор, коим был мой достопочтимый научный руководитель Федор Геннадьевич, объявил об окончании работы. 22 сентября 2042 года, вторник, время 12:00. Испытание нагнетателя проведено успешно. Нагнетатель активирован на 20% мощность и работает в штатном режиме. Новый рубеж преодолен. Поздравляю, коллеги! В лаборатории, кроме меня и научрука, никого не было, но он каждый раз повторял одну и ту же фразу, формализируя проводимые нами опыты до тошноты. В первые несколько раз я даже оглядывался по сторонам, в поисках тех самых коллег, которых он поздравлял. Федор Геннадьевич на все мои вопросы отвечал лишь стандартной фразой. «Регламент нарушать нельзя». Чудаковатый он был, но научруков не выбирают. Мне нужна была рабочая практика, а на единственном предприятии в области, которое занимается исследованиями в области ядерного распада, был жуткий профицит кадров. Для того, чтобы попасть на настоящую практику, было всего три пути. Связи на предприятии, прямое направление от университета или упрямство и немного везения. Связями я не обладал, учился не так, чтобы плохо, но не настолько, чтобы получить зеленый билет в лабораторию, а вот третий путь мне был под силу. Месяца три я отбивал ботинки, пытаясь добиться аудиенции в отделе кадров, затем еще два месяца бегал с разными бумажками и заставил их подписать, как мне кажется, половину сотрудников организации, а потом еще месяц ловил Федора Геннадьевича в проходной, чтобы он наконец-то взял меня к себе. Федор Геннадьевич был низкого роста, очень худой по телосложению, имел привычку надолго задумываться, глядя в какие-то одному ему известные дали, а также постоянно щурился, если забывал надеть очки. Почтенный возраст давал о себе знать. Кроме того, уже на самой первой встрече мой научный руководитель оставил о себе неизгладимое впечатление. Начать стоит с того, что он перепутал меня с другим сотрудником, поздоровался со мной и повел меня в какое-то небольшое на вид здание. Больше всего в тот день мне запомнился деревянный пол, каждый шаг по которому отдавался гулким эхом, распространяющимся в лабиринте бесконечных коридоров. Когда мы дошли до нужной двери, которая никак не отличалась на вид от других таких же дверей, выходящих в коридор, Федор Геннадьевич резко остановился и повернулся ко мне.
«Погоди-ка, ты ведь не Полосков, верно? И не Марина?» Я, конечно, не отличался телосложением атлета. Но наличие довольно длинной щетины на лице, как минимум, должно было заставить задуматься моего, пока еще не состоявшегося руководителя. Я так опешил от его вопроса и сказал первое, что мне пришло в голову. «Кажется, нет». Федор Геннадьевич к тому времени уже открыл дверь своим ключом и пригласил меня войти внутрь. «Печально-печально. Судя по всему, мы с ними немного разминулись. Ну что же, будем работать с тем, что есть».
Тот, что есть, молча вошел в кабинет и протянул стопку документов. «Я учусь на заочном отделении ядерной физики Снежинского физико-технического института и должен пройти преддипломную практику. Готов работать усердно и задерживаться, если необходимо, до позднего времени. Но кроме вас, все остальные сотрудники заняты. Меня послали к вам».
Федор Геннадьевич нахмурился, глядя на протянутые документы, затем вздохнул так, будто на него взвалили невероятную ношу, и завершил наше знакомство. «Эх, лучше бы ты был Полосковым. Ладно, давай свои бумажки. Завтра в 8 утра, чтобы как штык был у кабинета».
На следующее утро, как и на протяжении следующих нескольких недель, я заявлялся в назначенное время к своему руководителю и верно ждал его около кабинета. На протяжении часа или полутора, в зависимости от настроения Федора Геннадьевича. Каждый день он встречал меня с таким искренним удивлением, будто видел в первый раз. Тем не менее, мы быстро начинали работу, поскольку он не хотел тратить свое бесценное время на пустые разговоры со студентами. Он редко обращался ко мне по имени, именуя просто студентом, ассистентом или помощником. Но не в этот день. На этот раз он соизволил вспомнить мое имя и одарил меня загадочной улыбкой. Мы уже долгое время работали над его экспериментальной установкой, которую он называл нейтронным нагнетателем. Какие функции оно должно было выполнять, я знал. Возможность создания нейтронно-избыточных ядер, но практического применения пока не понимал абсолютно. Федор Геннадьевич объяснял, что его нагнетатель в теории способен создавать островки стабильности и еще что-то о дважды магических ядрах. Услышав на практике в первый раз о магических ядрах, я рассмеялся и не преминул объясниться перед научруком.
«А эти ядра к какой школе относятся? Стихийной или темной?»
Но, увидев его выражение лица, поспешил заткнуться, поскольку оно не предвещало ничего хорошего. В общем, в этот день он чуть ли не впервые начал называть меня по имени, потому как мы смогли запустить нагнетатель на четверть мощности и даже умудрились не уничтожить половину тестового стенда, как это уже бывало несколько раз. Эксперименты с электронами и нейтронами — дело нешуточное. Нужно соблюдать большую осторожность в работе. Опыт проходил достаточно напряженно, и в какой-то момент мне показалось, что датчики начали вести себя неадекватно. Но это продлилось всего несколько секунд, к тому же они стабилизировались к концу проведения эксперимента, поэтому я решил не заострять особого внимания на своем наблюдении, мало ли, что могло показаться нерадивому лаборанту. Кроме того, мне не хотелось расстраивать ученого какими-то пустяками. Федор Геннадьевич наконец-то возвестил об окончании рабочего дня. Он явно был в приподнятом настроении после успешно проведенного эксперимента.
«Ну что ж, коллега, сегодня мы можем закончить немного пораньше, поскольку ровно в полночь установка заработает на целых 50% сразу, в автоматическом режиме. Судя по идеальным показателям, мы можем себе такое позволить и отпраздновать это событие здоровым богатырским сном».
С чувством выполненного долга я начал собираться домой. Последние пару месяцев, с самого начала практики, я жил один, вдали от родного города. После трудоустройства в НИИ мне назначили минимальную оплату, чего вместе со стипендией ударника вполне хватало одинокому студенту. Добравшись до своей квартиры, я, как обычно, посидел немного перед сном в интернете, выпил огромную кружку чая с печенюшками и отправился спать. Я надеялся хорошенько выспаться перед новым трудовым днем. Но стоило мне только закрыть глаза и немного задремать, как вдруг меня разбудил собственный телефон, лежащий под подушкой. Открыв глаза, я понял, что не заметил, как проспал всю ночь. Будильник на телефоне истошно вопил какую-то незнакомую мне мелодию. Я на автомате попытался смахнуть по экрану пальцем, но наткнулся на какую-то кнопку снизу. Странно, мне казалось, что на моем смартфоне кнопок никаких не было. Разлепив глаза и сосредоточившись на телефоне, я понял, что держу в руках не свой. Сон как рукой сняло. Я поднялся на кровать, огляделся по сторонам и потянулся к одежде. Кажется, вчера я ее кинул в другое место. Тем не менее, Я натянул легкие брюки, футболку, ощущая какую-то неправильность всего вокруг.